У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». «Двое на двое» на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Это радио «Спутник». Федор Ружов, Алексей Красильников в студии. Федор, приветствую.
Привет.
Один из моментов, который весьма примечательно прозвучал на сегодня, будем рассматривать подробно. США готовятся к различным вариантам развития событий на Украине. И вот один из них – это появление правительства в изгнании. Казалось бы, сообщение из какого-нибудь 17 века, а нет. Сообщает об этом Washington Post, ссылается на источник в американской администрации. По данным издания, рассматривается версия о переезде президента Украины Зеленского во Львов, в перспективе еще и в Польшу. При этом сообщается, кстати, что до сей поры Зеленский от эвакуации из Киева отказывался. Такова официальная версия. Есть причем и обратное мнение, что Зеленский уже, наоборот, давно уехал. А все, что записано на фоне киевских пейзажей, это все было снято тоже в какое-то время назад.
Да, какое-то время назад, особенно председатель Госдумы Вячеслав Володин часто об этом говорил, что Зеленский эвакуирован в Польшу, что Зеленский уехал из Киева и так далее. Практически всегда вслед за этим шли опровержения самого Владимира Зеленского, того ближайшего окружения, которые заявляли, что нет, Зеленский остается в Киеве. Сейчас об этом же, судя по всему, говорят и в администрации США, которые говорят, что нет, до сих пор он отказывался, но сейчас вот рассматривается нами, то есть американцами, такой вариант развития событий, такая версия, что Зеленского придется эвакуировать во Львов, а оттуда, судя по всему, в Польшу, где может быть создано такое вот временное правительство, которому будет оказана различная всесторонняя, судя по всему, поддержка.
Да, это действительно тот момент, который пока сообщается по данным СМИ, но мы прекрасно выучили, что если СМИ, тем более особенно некоторые, что-то сообщают, это явно некий сигнал, который нужно воспринимать во вполне себе конкретном ключе. Анатолий Капустин с нами на связи, президент и член исполкома Российской ассоциации международного права, доктор юридических наук. Анатолий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Анатолий Алексеевич, скажите, пожалуйста, есть вообще сейчас какое-то, не знаю, правовое, законное, в принципе, нормативное определение правительства в изгнании? Или это вот фигура речи?
Ну, вы правы, это фигура речи скорее. Это, так сказать, создание или признание, или формирование правительства в эмиграции или в изгнании, по-разному это называется. Это чисто политический маневр, так сказать, чисто политическое дело, никаких юридических ни определений, ни условий, ни требований не существует. Поэтому это, так сказать, вот в данном случае, как мне кажется, это чисто пропагандистский такой политический ход.
Скажите, пожалуйста, если мы говорим... А в чем суть этого пропагандистского хода? Что
за сигнал, да?
Ну как, суть пропагандистского входа, ну, на мой взгляд, по крайней мере, она в чем рассматривается? В том, что, чтобы то правительство, которое будет сформировано после завершения Российской Федерации, признавать его нелегитимным, что оно незаконно, что оно силой там навязано и так далее, и так далее. А использовать это правительство, которое будет марионеточным, так сказать, карманным, ручным, использовать для того, чтобы вести как бы контрпропаганду против любых действий, так сказать, даже самых таких позитивных, которые может принимать новое правительство. Вот как бы это, так сказать, такая, как мне кажется, такой замысел, и он, видимо, будет реализовываться, если на то созреют условия.
Подождите, но ведь российские власти сами признают Зеленского как легитимного президента, и Песков об этом, пресс-секретарь Владимира Путина, не раз заявлял, что мы считаем Зеленского президентом. Ведь если он в итоге будет свергнут, это ведь будет...
Какое-то, да, насильно как-то что-то менять, или ставленника,
да,
делать, тоже отказывались.
То есть в результате, в ситуации, когда российская власть заявляет, что мы признаем Зеленского, единственный легальный способ появления новой власти – это выборы на Украине. Или вы имеете в виду, что эти выборы будут признаны тогда нелегитимными на Западе?
Конечно, будут признаны выборы нелегитимными, американцы будут всячески портить жизнь нового правительства и ссылаться, что они признают то, или как-то каким-то образом будут лавировать между двумя, как это было, скажем, после Второй мировой войны, когда, так сказать, их правительство в изгнании, так сказать, правительства, которые находились, остались на территории других стран, им приходилось и признавать и новые правительства, которые были демократическим путем избраны, и пытаться использовать в антисоветских тогда целях, я думаю, в антироссийских в нынешних условиях, использовать это новое правительство. Поэтому вот это, мне кажется, смысл.
Анатолий, а были были вообще прецеденты в недавнее время, чтобы вот такое условное правительство в изгнании где-то кому-то как-то помогло? Вот вспоминали как раз с коллегой, опять же, ну, Венесуэла была с Гвайдо, про Белоруссию 1.5-2 года назад тоже говорили. Да, что-то где-то как-то это работало? Или вот, ну, как сказать, поговорили действительно на уровне популизма, и все?
Ну, понимаете, вот дело в том, что тут разные исторические прецеденты есть. И разные были способы формирования этих правительств. Были же марионеточные, так называемые, правительства, но известное правительство Индии, да, национальное освобождение Индии, которое японцы создали во время Второй мировой войны для того, чтобы бороться, так сказать, союзниками Советского Союза с Британией. Да. Оно просуществовало до конца войны, потом этот, так сказать, президент этого правительства был убит, и потом оно тихо сошло на нет. А есть другие случаи в истории. Ну, например, правительство той же Украины, ну, которое существовало еще в годы Гражданской войны, они эмигрировали и долгое время просуществовали. В 1992 году они как бы передавали символичную власть, так сказать, свою от той Рады, от того, и то, они как бы представляли директорат того правительства, которое еще существовало вот в 1918-1920 году на территории современной Украины, которое Красная Армия вместе с махновцами, так сказать, выбили из Украины в Польшу, и они там, так сказать, обитали вот до 1992 года. Так что разное есть. Ну, что касается послевоенных, например, после Второй мировой войны, то те страны, которые правительства вернулись, ну, Бельгия, Нидерландов и еще ряд стран, они, так сказать, вернулись, участвовали потом в демократическом процессе, и, так сказать, кто выиграл, тот выиграл, кто не выиграл, так сказать, проиграл, тот проиграл. Но в Польше там существовало два правительства. Одно то, которое было сформировано после освобождения Польши советскими войсками, и оно, так сказать, вот, учредило Польскую Народную Республику. И то, которое было эмигрантское в Лондоне, оно просуществовало где-то до конца 60-х, начала 70-х годов. Но ввиду того, что никакой роли, никакого влияния оно не играло, ну вот оно было, так сказать, завершено. Таких случаев достаточно много. Ну, существовало два правительства, например, в Мозамбике во время, в Анголе, так сказать, во время национальной освободительной войны. Там, правда, речь шла не о правительстве, а о признании органа национального освободительного движения. То есть такие в мировой политике есть менее значимые случаи. Ну, до настоящего времени существует правительство в изгнании Тибета. Далай-лама, он находится в Индии, и формально он себя считает, так сказать, главой правительства Тибета, который сейчас часть Китая, и там есть свое, так сказать, провинциальное правительство, которое признает центральную власть Пекина и, так сказать, действует. То есть таких случаев достаточно много бывает. Это не такой уж, так сказать, редкий. Другое дело, что бывают значимые, ну и совсем не значимые, которых мы...
А вот значимые какие бы вы выделили?
Ну, значимые вот во время войны. Дело в том, что те правительства, которые были вот во время Второй мировой войны, там была гитлеровская агрессия, там было как бы все очевидно. Единственное, советское правительство не признавало польское правительство, поскольку они вели такую очень явную антисоветскую деятельность. А так, они сначала существовали в Англии. Да все правительства в изгнании, там их было около 7 правительств европейских. Вот. Они были, они участвовали в подписании документов, например, документы в 1942 году Декларации Объединенных Наций, которые подписывали Шантони, подписали некоторые из правительств изгнания. Поляков не допустили по нашему, так сказать, настоянию, почему, поэтому устав ООН они подписывали уже после того, как окончательно утвердилась власть центрального правительства, и подпись стоит под уставом Организации Объединенных Наций, они им разрешили их признали первоначальным членом ООН, Польшу, подписали они уже устав ООН и присоединились, и ратифицировали после его вступления в силу. Вот такие были исторические казусы.
То есть ключевой, если я из ваших слов понял, все-таки это вот этот символический момент плюс участие в неких международных процессах, а так, да, по факту, да, никакой, да, легитимной власти на месте не было, и вообще сложно себе представить.
Нет, нет. нет. Единственное, что они будут использовать это правительство в каких-то грязных политических провокациях, махинациях, не признавать, так сказать, признавать их представителей в каких-то международных организациях, там по два представительства может возникнуть. Вот такого рода деформации могут быть направлены против того правительства, которое будет сформировано. Но если правительство будет сформировано, так сказать, при соблюдении всех демократических принципов, то есть путем выборов соответствующих, я думаю, что это долго, это, так сказать, опера, этот сюжет, этот, так сказать, проект долго не просуществует. Потому что, ну, популярность Зеленского всем известна сейчас, до чего он довел страну, что никакой он политик. Если он останется главой этого правительства, это точно, так сказать, будет правительство, которое не просто будет в эмиграции, а это будет просто, которое, ну, никого не будет представлять. И там это совершенно очевидно. Ему же, может быть, даже если он уедет, убежит в Польшу, ему же может быть предоставлена возможность или его партии участвовать в выборах наравне со всеми. То есть тут, так сказать, политически такого рода политическая подготовка избирательного процесса, она может свести на нет, это будет чисто, так сказать, ну, как сказать, такая декоративная фигура. Тут даже не столько символичная, а просто декоративная. То есть вообще его никто не будет признавать. Ну, ход покажет. Это ведь один из проектов, так сказать, который пытаются использовать для того, чтобы каким-то образом повлиять вот на завершение операции, на ее результаты и так далее. Это не значит, что он будет реализован. Но готовиться к этому надо, конечно.
А чего не добьются-то, я понять не могу. Ну, вот допустим, что ваша версия соответствует истинному положению вещей, что это будет таким способом подгадить слегка из-за границы, говорить, вот о них нелегитимно, а вот это вот легитимно. Но и что?
Ничего, потому что те страны, которые, ну, в каких-то только, как сказать, мелочах, которые иногда осложняют жизнь. То есть все страны, которые поддерживали с Украиной с нынешней и поддерживают отношения торговые, экономические, финансовые и прочее, в их же интересах их развивать и с новой властью. Потому что это как бы общий принцип. Власть признается тогда, вот признание правительства действующего, так сказать, правительство, которое контролирует, осуществляет эффективную власть на территории страны, оно является ключевым моментом. Поскольку все государства будут смотреть, насколько вызывает доверие механизм формирования. То есть он демократичен, соответствует там Конституции, и если Конституции нет, мало ли там по каким-то принципам, ну, скажем, вот нынешнее правительство, ведь Порошенко, оно формировалось, когда не было, было непонятно, какая Конституция действует. Тем не менее, все западные тогда его признали. Как бы. Это такой был политический, так сказать, вот, демонтаж, шантаж, как угодно его можно называть. Они пытались, так сказать, показать, что оно, так сказать, вот такое правильное, все в соответствии с демократически избранным народом там, и так далее. Я убираю в сторону те факты, когда, так сказать, там давление оказывалось, гонения были и прочее. То есть ширма была за тем, что на самом деле там происходило. Но юридически то правительство было нелегитимным, потому что не было ясно, какая конституция. Когда, например, вопрос был передан Венецианскую комиссию, Венецианская комиссия, рассматривая вопрос конституционности этого правительства, они задались вопросом, а какая же конституция? И выяснилось, что украинцы не сами не могли сказать, какая из двух конституций, так сказать, последняя Порошенко или с изменениями, внесенными Януковичем, которую они отменили, а то отменил Янукович. То есть получается, что ни одна конституция не действовала. Вот в этом смысле мы тогда, российское правительство, и задерживалось с признанием, потому что было непонятно, на основе какой конституционной основы сформирована эта власть. В принципе, могли бы, так сказать, продолжать эту политику непризнания. Но с учетом просьб, так сказать, наших западных партнеров, пошли навстречу, не осложнять отношения и так далее. Ну, аналогичная ситуация и сейчас не исключена. Но если, так сказать, они будут приглашены, они будут допущены, не будут допущены там какие-то националистические организации, которые, естественно, фашистские, так сказать, неонацистские, которые, естественно, должны быть запрещены. И это соответствует всем стандартам.
Но до сих пор ведь не были допущены или были?
Ну, понимаете, были, но там в чем вопрос? Там то, что это правительство, так сказать, вы понимаете, как бы марионеточные, и они делали то, что им говорили. Поэтому то, что мы там возмущали, что участвуют неонацистские силы, это как бы игнорировалось полностью. Но я думаю, сейчас, когда будет несколько иной вариант развития событий, мы можем ожидать, что какие-то те, которые оказывали вооруженное сопротивление, ведь у них же есть организации, они же только формально их включили, они не являются частью вооруженных сил, а по своему собственному усмотрению участвовали в военных действиях, даже и, так сказать, до российской операции. Ну, как можно признавать легитимными. Тогда они не могли, потому что националисты контролировали власть. Сейчас, если националисты от власти будут отодвинуты, вполне могут запретить, так сказать, даже действующим правительством вот те одиозные организации, и всем известные. Вот, поэтому исход как бы может быть совершенно другой. И в этом смысле не признавать легитимность демократических выборов и демократических участвующих сил будет уже невозможно. Поэтому тут, я думаю, что сейчас варианты все просчитываются. Я не политолог, я, так сказать, просто рассуждаю с точки зрения жизненного опыта.
Ну, тут действительно разве что рассуждать можно, потому что действительно четко ничего нигде никак не прописано. Анатолий Игоревич, вам спасибо огромное за комментарии. Анатолий Капустин в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжим. Очень много в последнее время вообще таких случаев получается, что и есть признаваемые, есть непризнаваемые правительства, есть аж целые страны, территории, иные какие-то организации тоже, которые признаваемые или не частично признаваемые. И в конечном счете это тоже еще и подводит к мысли о том, насколько вообще сегодня существующая законная общая ситуация в мире функционируемая, существующая и вообще выживаемая на будущее. Учитывая, что вот, да, захотел, признал, захотел, не признал. И это ведь по-разному. По всему миру есть, не так, что прям сосредоточено где-то на одном куске какого-то одного континента. Сергей Гончаров с нами на связи, почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа». Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, на текущий момент у Зеленского, вот украинские СМИ сообщают о поддержки среди населения, растущей поддержки среди населения. Если вот эта вот версия, которая готовится в США, она действительно будет иметь место, вот это вот правительство изгнаний, которое при этом пользуется поддержкой местного населения, что тогда? Они ведь наверняка рано или поздно, я имею в виду население, оно ведь попросит вернуться, если поддерживает.
Вы знаете, я бы все-таки с большой долей настороженности относился вот к фактах поддержки, потому что даже то, что сейчас происходит на Украине, мы видим, что ВСУ, вооруженные силы Украины и нацбатальоны, как мы называем, бедеровцы, они сами не могут между собой найти общий язык и даже доходят до конфликтов. Так что я бы с большой такой, кажется, пессимизмом все-таки озвучивал эти цифры. Я думаю, что это очередное, как говорится, восхваление образа Зеленского. И в этом случае уверен, и я думаю, что это совершенно так, американцы и их сателлиты в любом случае не оставят Украину без своего влияния. И если ситуация даже решится так, что Зеленского вывезут или там, как говорится, спасут его, и он будет находиться в соседней стране, как предполагают в Польше, то, конечно, американцы делают все, чтобы создано было такое так называемое правительство в изгнании, и заставить своих приспешников признать это правительство, и которое якобы будет действовать от всех, как говорится, граждан Украины. Но это будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться после того, как закончится, надеюсь, успешная спецоперация на Украине, кто придет к власти и как эта власть будет распоряжаться той, как говорится, тем доверием и той ситуацией, которая будет происходить на Украине. И как к этому будет относиться основная масса населения. Но то, что нас ожидают сложные времена, даже с освобожденной от нацистов Украины, я думаю, что это все прекрасно понимают, что, повторяю еще раз, Украину без своего влияния не оставят ни Штаты, ни их элиты. Так что эта ситуация для нас пока довольно-таки напряженная, я бы так сказал. Но время покажет.
Сергей Алексеевич, а нет тут такого ощущения, что вот это сообщение еще и появилось-то через СМИ, причем СМИ такие, которые достаточно регулярно определенные, вполне себе сбывающиеся инсайды публикуют, но оно как-то может быть связано с тем, что еще и личная, как это сказать, безопасность Зеленского здесь возникает на первый план. Вспоминая те самые разговоры о том, где Зеленский находится на самом деле, в Киеве ли он, или вот опять же эти слухи о том, что он уже уехал, а так вот вывезут к себе, а там дальше уже сиди, гадай, что Зеленский это или кто-то еще, или что дальше будет?
Я с вами соглашусь, но я, кажется, как-то не помню, какой информации из ценной структуры нашей я давал комментарий. Я пока не верю в ситуацию, то, что Зеленский покинул Украину. Скрыть этого в любом случае будет невозможно. Ни от нашей разведки, ни от тех, мягко говоря, или грубо говоря, оппонентов, которые все-таки есть у Зеленского. Поэтому, если бы Зеленский покинул территорию Украины, то сопротивление всех вооруженных сил Украины было бы, я думаю, прекращено, а нацики остались бы без, ну, грубо говоря, своего знамени. Поэтому пока для Зеленского на сегодняшний момент критической точки нет. Его вывезут, когда будет полный, ну, не хочу говорить грубого слова, но понимаете, о чем, да, коллапса так на Украине. Так что на сегодняшний момент я не вижу той ситуации, чтобы была бы для Зеленского пока критической. Повторяю, для сейчас для Украины он избранный президент. Мы это признаем, и мы этого не скрываем. То, что, и поэтому Зеленский пока своей прерогативой в этом случае пользуется.
Скажите, пожалуйста, вот два вопроса меня интересуют. Вот вы говорите, нацики останутся, ну, я так понимаю, вы имеете в виду нацистские подразделения на Украине без своего знамени. Но ведь Зеленский не раз, не два официально в публичном поле заявлял о своих еврейских корнях. Как это сочетается?
Если вы возьмете средства массовой информации, я не знаю, смеяться или не смеяться, но практически, наверное, публикуется, что 100% руководства Украины является евреями. Я к евреям отношусь совершенно положительно, и для меня это не является каким-то это фактом, с которым я должен относиться к негативу. Евреи умные люди, и в этом случае я бы не стал вот так обострять вот такое внимание, что там одни евреи. Зеленский – это президент, еще раз повторяю, страны, признанный даже России. Поэтому давайте рассуждать из этого факта, а не с того факта, еврей он или грузин.
Но ведь для нацистов это ведь должно иметь значение.
Для нацистов значение имеет одно. Как это сказал Турчин, резать русичей, или как он там сказал, вот какая. Поэтому им безразлично, кто ты. Главное, чтобы ты был именно так настроен, как они это понимают.
И второй вопрос. Проскальзывала информация несколько раз о покушениях на Зеленского, и при этом всем, вот он, вы и сами подтвердили, вернее, высказали свое мнение, что он так и не покинул, до сих пор отказывался он от эвакуации. Как вот вы это прокомментируете?
Для меня такое, как говорится, выражение проскальзывает, там какая-то информация, это не то, что эта информация является реальностью. Поэтому, если бы действительно реально было бы покушение на Зеленского, в любом случае эта информация просочилась, и вы бы ее обсуждали. А вот это проскальзывание, она у нас уже миллионы фейков, и все они проскальзывают. Так что для меня это не точная информация.
Илья Ильич, не исключительно не в целях распространения фейков, а в смысле вот какого-то осмысления того, что происходит. А какая страна сейчас будет более-то заинтересована в покушении на Зеленском? Исключительно с точки зрения того, как складывается, а не какого-то
недавно, например, члена первой делегации, и это подтвердили сами СБУ, он был убит при задержании, например.
Ну, я думаю, это мое личное мнение, но... Американцам невыгодна гибель Зеленского. Почему? Потому что мы уже с вами сказали, что они рассчитывают его вывести, допустим, как говорится, в Польшу и сделать правительство в изгнании. Как только придет другой человек, неизвестно, какие у него будут взгляды и как они, американцы, с ними наладят контакт. Поэтому для них пока Зеленский – это та фигура, которая их устраивает со всех сторон.
Сергей Алексеевич, извините, искренне прошу прощения за злой вопрос предположения. Да. Желаю всем жизни и здоровья, это абсолютно точно. Но бывает же часто ситуация, когда человек выгоднее как мученик, когда образом можно крутить, вертеть как угодно. А он ничего в этом плане не противоречит.
И обвинить его смерти кого угодно.
Да.
Я уверен, что, извините, артист, или как там это называют, он не будет символом мучества на Украине. Для них пока есть фигуры, которые они будут еще полоскать многие-многие годы. Это Бендера, Шухевс и так далее. Так что думаю, что фигуры Зеленского, это хватит им только на определенное время, но не более.
Сергей Алексеевич, тоже вопрос такой, опять же, не может ли быть как-то связано и с местоположением Зеленского тот факт, что и спецоперация длится достаточно долго?
Я бы, наверное, с вами согласился, но сейчас, как только полностью Киев будет окружен и в этой ситуации все поймут, что это только дело времени, я думаю, в это время уже конфигурация или, по крайней мере, местонахождение Зеленского будет определено совершенно точно. Но определять это точное место будем не мы, а американцы. Они сообщат о том, что это уже создано, и правительство в изгнании, или как они будут называть, как говорится, уже функционирует. Так что мы это узнаем, наверное, в том случае, когда Зеленский реально будет находиться вне Украины.
Краткий вопрос тогда. Скажите, пожалуйста, почему, по-вашему, Зеленский до сих пор не покинул Украину?
Я еще раз повторяю, Зеленский, как бы мы к нему ни относились, он является президентом Украины. Он является пока, ну, к моему сожалению, символом сопротивления. И особенно это заметно у бандеровцев. Поэтому как только придет факт о том, что он действительно покинул Украину, ситуация на линии фронта изменится совершенно кардинально.
Сергей Алексеевич, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Еще раз напомним, что это все лишь пока сообщение от Washington Post, которые ссылаются на свои источники, но просто так дым, как говорится, не бывает. Сергей Гончаров в эфире «Радио Спутник».